Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 февраля 2018 года. Латентный период духовной работы. В духовном процессе есть латентный период, когда человек не видит, что он продвигается и что-то делает. Это словно у беременной женщины, по которой сначала не видно, что внутри нее уже зреет новая жизнь. Дело в том, что духовные действия относятся к силе отдачи, а человек пока не обладает этой силой и потому не видит духовных действий. Если рядом с ним есть каббалист, то тот силой своей отдачи может увидеть, что происходит с человеком и что ему готовят, хотя самому человеку это не видно. Иногда человек вообще не чувствует в себе никаких перемен, хотя внутри него идет подготовка и проходят очень важные изменения, но они ниже порога его чувствительности, ведь он еще не находится в намерении отдачи на такой ступени. А потому человек никогда не видит следующую ступень, только каббалист, находящийся рядом с ним, может о ней знать. Словно родители знают о ребенке, каким он вырастет через год-два, а сами дети этого не понимают. Все это скрытие сделано нарочно, чтобы дать нам возможность развить кли отдачи. Ведь если бы следующая ступень была раскрыта, мы не смогли бы работать в отдаче, имея знание о ней. Это спасение, что произошло разбиение и скрытие, благодаря которому мы можем развивать келим отдачи, веры. Я не хочу видеть и знать. Даже зрение и знание, раскрывающиеся впоследствии, возможность видеть все мироздание от края до края, я не принимаю в те же келим. Я не хочу получать ответы, а хочу отдавать поверх них. Из урока по письму Бааль-Сулама от 25 января 2018 года.
Радиоверсия.
Живая система. Духовная система работает особым образом. Мы привыкли в материальном мире, что все, даже самые большие системы, устроены по более примитивному принципу, где любой элемент выполняет свою автономную функцию. Как в автомобиле. Есть радиатор, карбюратор, поршни, цилиндры. И каждая деталь действует так, как изначально сделана, не меняя своей функции в соответствии с новыми условиями. Духовные системы имеют гораздо меньше элементов. 5 на 5 на 5. Но проблема в том, что меняя свою ступень относительно света бесконечности, они изменяют свойства, как сказано. Меняя место, меняешь судьбу. И в этом вся сложность. Иначе все учение 10 сферот можно было бы объяснить на 20 страницах. Но проблема в том, что есть духовные подъемы и спуски, от которых изменяются свойства, и это нас запутывает. Если духовные парцуфим поднимаются или опускаются, они могут изменить свое прежнее поведение. Невозможно сказать про какие-то 5 сферот. Хохма это или хасадим бина, поскольку это зависит от того, что находится сверху от них и снизу, на что они одеваются и кому должны отдавать. Ни один не существует сам по себе, а потому получается, что каждый может выполнять функции всех. В нашем мире такого нет. Но духовная система вся создана из одного желания насладиться. Все же остальное в этой системе зависит от того, как ее задействовать. Света входят в систему и начинают ее организовывать согласно своим свойствам. Все зависит от положения парцуфа или даже его части относительно других парцуфим. Умом этого не понять. Нужно, чтобы это прошло через наши ощущения. И тогда мы увидим, что эта система живая. Из урока по учению 10 сферот от 25 января 2018 года.
Радиоверсия.
К чему привела нас демократия? Вопрос. Какие корни у неолиберализма? Почему сегодняшние интеллигенты так влюблены в эту идеологию и так ее защищают? Ответ. Во-первых, мы находимся в переходном процессе. Наше общество постоянно меняется. Мы говорим о нормальном, развитом западном обществе, не указывая на какую-то определенную страну с ее взглядами, психологическими корнями, особенностями и так далее. Демократическое общество, как говорится, самое лучшее из всех худших. Но мы уже не живем в демократии. Это был особый период, когда действительно потакали людям, желая развить любые их стремления, чтобы каждый имел возможность выразить себя и развиться в том направлении, которому ощущал внутреннее побуждение. Но это уже давно прошло. Так было после Второй мировой войны в течение 20 лет, особенно в 60-е годы прошлого века. А потом, как обычно, все стало поедаться эгоизмом, пока не превратилось в наше сегодняшнее состояние. Дело в том, что сегодня неолиберализм превратился практически в нацизм. Посмотрите, как действуют неолибералы во всех странах. Они требуют, чтобы все были такими, как они. А тех, кто не согласен, они уничтожают. Разве это тот же либерализм, о котором говорили когда-то? Он перерождается в фашизм. Мы уже переросли все хорошие, правильные изменения в обществе. И сейчас мы как змея, которая хватает себя за хвост и начинает пожирать себя. Так происходит во всех странах, во всех правительствах, во всех обществах. Допустим, в какой-то стране конституционно избрали президента. Выходят неолибералы, все бьют, ломают, кричат: «Мы не согласны». Но есть конституция, прошли выборы. Что значит «мы не согласны» и будем его свергать? Это уже диктатура. Неолиберализм обращается в прямо противоположное себе. Мы не можем жонглировать терминами «либерализм», «демократия» и так далее. Это просто слова, которыми пользуется каждый, лишь бы подороже продать то, что ему нужно. Так нами жонглирует эгоизм под любыми вывесками и наклейками. Бальсулам в статье «Последнее поколение» пишет, что фашизм будет следующей формацией после развитой демократии. Мы уже видим это, но ничего не можем сделать. Демократия – хороший период расцвета общества, но она обязательно приводит к фашизму, этого не избежать. У общества есть свои объективные законы, которые так развиваются, и ничего в них вставить нельзя, ведь при этом мы получим еще больший удар. Может быть, мы отодвинем какой-то процесс на пару десятков лет, как это было после революции в России, но в общем кардинально ничего не изменим. Вопрос. Получается, что не исследуя эгоизм, не исследуя природу человека на земном уровне, невозможно построить ничего справедливого? Ответ. Конечно, мы уже прошли практически все формации, даже побывали в эгоистическом коммунизме, поэтому ничего другого не увидим. Лучшего не будет, будет только хуже. Нам осталась только одна формация, последнее поколение. А это значит, что мы должны принять закон «возлюби ближнего как себя», как высший закон человеческого общества, природы, и попытаться понять, как его можно реализовать, иначе у нас не будет будущего. Вопрос. Мы уже начали этот период? Ответ. Этот период начался с возникновения Евросоюза. В то время я как раз был во Франции и видел, как там разъезжали большие крытые агитационные машины, оборудованные внутри как музей. Можно было зайти туда, взять открытки, ознакомиться с брошюрами об объединении. Но уже тогда я понимал нежизнеспособность этой идеи. Это был хороший период, призванный продержаться некоторое время, чтобы показать людям, что объединение на эгоистической основе без исправления природы человека порочно и приведет их к краху. Из урока на русском языке от 8 октября 2017 года.
Радиоверсия.
Группа или индивидуум? Вопрос. Как может выглядеть система образования в ближайшем будущем с точки зрения конструирования личности? Как будет оцениваться результат обучения в будущей системе образования? Ответ. Здесь должна быть выработана система. Обучение нужно реализовывать в группах, и человек должен оцениваться по тому, насколько он координирует, соединяется, сливается с группой. Вопрос. Что будет считаться важным в результате обучения? Индивидуальные достижения человека или групповые? Ответ. Индивидуальные достижения абсолютно не учитываются, только групповые. Человек должен максимально отстраняться от индивидуальных отличий или достижений. Групповое достижение – это максимальное сближение между всеми в одно желание и в один разум, которое люди станут явно ощущать. Жизнь уже сегодня выдвигает прагматические задачи, которые мы должны были бы решать, исходя из интегрального состояния. Из телевизионной программы «Последнее поколение» от 17 августа 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 3 февраля 2018 года. Из Тейлим, псалмов царя Давида. Псалом 44. ты изгнал народы. Не мечом отцы обрели страну, а светом лица твоего. Но ты оставил нас среди народов рассеял, отдал на поругание. Позор покрыл лицо мое, но мы не забыли тебя, не уклонились с пути твоего. Почему скрываешь лицо свое? Встань, выручи нас в милости твоей. Псалом 43. Суди меня, Боже, спорь с народом неправедным, от человека лживого избавь. Ибо ты – Бог крепости моей. Зачем отринул меня? Пошли свет твой и истину, пусть приведут они меня в обители твои. Что поникла душа и стенает? Полагайся на Бога, еще восславлю Его, спасение мое. Псалом 42. Как лань стремится к источникам вод, так душа моя стремится к Тебе. Жаждет душа моя Бога, когда явлюсь я пред Ним. Поникла душа. Полагайся на Господа, еще восславлю Его, спасение от Него. Днем явит милость, ночью песнь Ему, молитва к Богу жизни моей. Еще восславлю Его. Псалом 41. Счастлив, понимающий бедного, спасет его Господь. Господи, излечи душу, ибо согрешил я пред Тобой. Враги говорят обо мне злое, даже на которого полагался я, поднялся на меня. А Ты, Господи, помилуй меня. Узнаю, что Ты благоволишь, если враг не восторжествует надо мной. Псалом 40. Надеялся я на Господа, и склонился Он ко мне. Милость и истина Твоя пусть всегда охраняют меня. Ибо объяли меня беды. Господи, поспеши на помощь мне. Пусть посрамлены будут ищущие души моей. Пусть радуются Тебе все ищущие Тебя. Помощь моя, Избавитель мой, не медли. Псалом 39. Остерегаться буду, пока нечестивый передо мной. Объяви мне, Господи, меру дней моих. Жизнь моя, как ничто перед Тобой. Надежда моя на Тебя. От проступков спаси, на поругание не отдавай. Ты заставляешь истаять. Услышь молитву мою. Отврати гнев, прежде чем не станет меня. Псалом 38. Господи, нет здорового места в плоти моей от гнева Твоего. Покинули силы. Устроили ловушку ищущие души моей. Господи, надеюсь, Ты ответишь мне. Враги злорадствуют, умножились ненавистники, воздающие злом за стремление мое к добру. Не оставляй меня, Господи, спеши на помощь. Псалом 37. Не соревнуйся со злым, не завидуй неправедным. Полагайся на Господа, делай добро, храни верность. Кроткие унаследуют землю и насладятся миром. Молод я был, состарился, но не видел праведника оставленного и детей его, просящих хлеба. Помогает им Господь, ибо на него уповали. Псалом 36. Слово преступное в сердце чувствую, нет страха Божия. Перестал понимать, как исправить путь. Драгоценна милость Твоя, Боже, убежище в тени крыл Твоих. Ведь в Тебе источник жизни, в свете Твоем видим свет. Простри милость к знающим Тебя и справедливость к прямодушным. Псалом 35. Спорь, Господи, с соперниками моими, скажи душе моей, я спасение Твое, опозорь противников, а душа веселиться будет в Господе, радоваться спасению от Него. Пусть не радуются ненавидящие, не перемигиваются. Господи, не удаляйся от меня, суди меня по правде Твоей. Псалом 34. «Благословляю Господа», — ответил Он мне, — «вкусите и зрите, как добр Господь, счастлив полагающийся на Него. Человек, желающий жизни, любящий долголетие, видит добро. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему. Много бед у праведника, но от всех избавит Господь». Псалом 33. «Ликуйте, праведники, в Господе! Словом Господа сотворены небеса, совет Его вовек. Счастлив народ, у которого Господь Бог его. Он создал сердца, понимает все дела их. Душа ждала Господа, ибо на Него полагаемся. Да будет милость Твоя над нами, как упование наше на Тебя». Псалом 32. «Счастлив, чей грех прощен, в ком нет лжи. Не обратился я к Господу, истлел в криках. Признался в грехе, снял он вину. Вразумлю тебя, покажу путь, обращу взор мой на тебя. много боли нечестивому, а уповающему на Господа милость его. Радуйтесь в Господе, прямодушные». Псалом 31. «На Господа полагаюсь, ради имени Твоего направляй меня. Ослабела от греха сила моя, стал я позором. В руке Твоей судьба моя, спаси меня от врагов. Сказал я в поспешности, отторгнут я от очей Твоих, но услышал Ты. Мужайтесь, да крепнет сердце всех надеющихся на Господа». Псалом 30. «Молю Господа поднять меня, не отдать врагам. Возопил к Тебе, Ты исцелил меня, поднял из ада душу мою. Пойте Господу, ибо на мгновение гнев Его. Скрыл Ты лицо свое, испугался я. Что пользы, если сойду в могилу? Услышь и помилуй, вечно буду благодарить Тебя». Псалом 29. «Воздайте Господу славу, силу Его хвалите. Голос Господа над водами крушит кедры, высекает пламя, сотрясает пустыню, разрешает от бремени лань, обнажает леса. Господь над потопом восседает царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ миром». Псалом 28. «К Тебе, Господи, взываю. Если безмолвен будешь, уподоблюсь нисходящим в могилу. Не увлекай меня с нечестивыми. Господь — сила моя и щит мой. На Него уповал, и Он помог мне. Песней возблагодарю Его. Господь — сила спасения. Спаси народ свой, спаси их и возноси вовеки». Псалом 27. «Господь — спасение мое. Кого бояться мне? Опора жизни моей. Кого страшиться мне? Встанет война, уповаю на Господа. Одного прошу — быть в Его доме. От Него говорит сердце: ищи лица моего, Его искать буду. Научи путям твоим, надейся на Господа, да будет сильным сердце твое». Псалом 26. «Рассуди меня, Господи, ибо в непорочности ходил я на Тебя полагаясь. Испытай, очисти сердце мое. Не сидел с лживыми, ненавидел злых. Люблю я дом Твой, не погуби с грешниками душу мою. В непорочности ходить буду, помилуй меня. В собраниях благословлять буду Господа».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.